Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Мы знали Раю Вайль». Начнем с другой темы. Якобы Яков. Был ли сын Сталина итальянским партизаном? Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, когда я получил ваше письмо, я, честно вам признаюсь, разволновался. Вы пообещали какую-то необыкновенную, прямо-таки сенсационную историю, связанную с военными годами или все-таки послевоенными?
Ну, они тесно увязаны, потому что эта история началась во время Второй мировой войны, но она не закончилась. История-то связана с сыном Иосифа Сталина, который якобы воевал в Италии, погиб и оставил здесь потомство. Он был славным героическим партизаном, о нем остались разного рода свидетельства. Конечно, надо сказать, что эта легенда, это сообщение меня взволновало по многим причинам. Наши соотечественники всегда были внимательны к биографиям вождей, и трагическая судьба Якова Джугашвили всегда и всех волновала. О гибели Якова Джугашвили сейчас известно достаточно много. Его действительно долго использовали в пропагандистских целях, пытались, возможно, обменять на Паулюса, это тоже не совсем достоверно. И в 43-м году он погиб при обстоятельствах не до конца выясненных. Вроде бы в выступлении он бросился на колючую проволоку, вроде бы он крикнул охраннику «Стреляй в меня!». Здесь, в общем, данные расходятся. Но он был застрелен. Быть может, даже в момент, когда уже был мертв, потому что действительно он бросился на эту колючую проволоку, бывшую под электрическим током. Итак, трагическая смерть сына Сталина, в которую многие не верят.
То, что вы рассказали, рассказывается уже очень давно, и об этом каждый, кто вообще интересовался судьбою сына вождя, мог бы прочесть. Что же попало в ваши руки такое новое, какие свидетельства или документы, что вы предложили сделать об этом нашу программу?
На самом деле легенда возникла давно, я думаю, еще во время Второй мировой войны. Что меня удивило, это то, что эта легенда, несмотря на те сведения, которые более-менее известны, несмотря на все это, легенда эта крепнет, приобретает все большие формы, даже печатные, находит новых адептов и новые, на мой взгляд, псевдосвидетельства. Сама легенда, сам миф о том, что сын Сталина не погиб, а стал партизаном, я думаю, уже появилась во время Второй мировой войны. Потому что немцы, естественно, раструбили о такой поимке, и эта пропагандистская находка их была, понятным делом, озвучена и в Италии. Естественно, и муссолиниевская пресса перепечатала эти сведения. И таким образом была уже готова некая почва для возникновения легенды. В 44-м, может быть, даже чуть раньше, в конце 43-го года, на территории Италии появились восточные легионеры, которых послал Берлин, вермахт, в числе которых было очень много грузин. Среди них, пожалуй, самый известный – это Форе Мусулашвили, который из легионеров стал партизаном и получил звание Героя Советского Союза. Ну, другого восточного легионера, не грузина, но тоже кавказца, азербайджанца, мы часто вспоминаем, Мехти Гусейнзаде, партизан Михайло, тоже Герой Советского Союза. Этих восточных легионеров в Италии прозвали монголами. Как недавно я узнал, не только в Италии, но и во Франции, куда тоже посылали легионеров преимущественно для сдерживания партизанского движения, их тоже называли монголами. Такой некий атавизм. Чингисхан, восточные орды, непонятные какие-то народы, нации, поэтому все монголы. Для меня, занимавшегося этой историей, было курьезным обнаружить, что эти монголы, когда переходили на сторону партизан, становились русскими. Потому что, естественно, все выходцы из Советского Союза для западноевропейцев были русскими. Поэтому на севере Италии, когда также объявились большие контингенты этих монголов, потом переходивших на сторону партизан, возникали разного рода легенды, одна из которых связана с бывшим восточным легионером, ставшим итальянским партизаном под именем, точнее под прозвищем капитан Монти. И о нем известно достаточно много, преимущественно из итальянских партизанских источников.
Получается, что у вас теперь есть документы, которые раскрывают настоящую личность этого капитана Монти?
Да, есть и документы, и есть разного рода свидетельства о его действительно героической деятельности. Но даже само прозвание «капитан» партизаны давали не всем, хотя потом уже стало известно, что это был просто рядовой красноармеец, но тем не менее он стал капитаном. Этот бывший легионер вошел не в бригаду гарибальдийцев, красных партизан. Мы обычно благодаря советской историографии представляем итальянских партизан всех гарибальдийцами, всех коммунистической ориентации, но партизанское антифашистское движение было очень разнородным. Существовала сильная, скажем так, католическая струя. И я помню, один из бывших партизан писал так, что да, мы читали Маркса, но вечерами мы перебирали четки с розарием. Это традиционная католическая богородичная молитва. И капитан Монти, не знаю уж почему, попал не к гарибальдийцам, а попал в бригаду Пьяве, которая была католической ориентации, и они даже, ну скажем так, в контраст к гарибальдийцам носили голубые галстуки, а не красные. Капитан Монти вместе со своими соратниками совершали много смелых, дерзких боевых действий. И однажды, когда чаша терпения, скажем так, у фашистов преисполнилась, они провели карательную операцию и напали на место, где скрывался капитан Монти. Завязалась лесная битва, партизаны были окружены, и капитан Монти, сказав, что он не может попадать второй раз в плен, подорвал себя гранатой.
Из воспоминаний итальянского партизана Джузеппе Чикинелло, бойца отряда «Пьяве», в переводе Михаила Талалая. Русский капитан Монти вошел в нашу бригаду летом 44-го года. С добрым лицом, среднего роста, худой, с черными волосами, смуглой кожей и южным видом. Настолько, что похож не на русского, а на сицилийца. Шло 6 февраля 45-го года. Мы дрались весь день, потом отступили. Его группа ушла в последний момент, измотанная и с небольшим количеством оружия, практически без боеприпасов, пулеметы и несколько гранат. Их было трое – капитан Монти, 20-летний студент Джованни Марандин, боевая кличка Борода и Джузеппе Кастелли. Партизаны пришли в один дом, возможно, чтобы спрятаться и дождаться вечера, а затем уйти в горы. Хозяин дома потом расскажет, что предложил им вино, и капитан Монти, выпив его, сказал: «Это мой последний стакан». Позже они заметили какое-то подозрительное движение на холме, возвышавшемся за долиной. Это были отряды солдат из батальона «Барбариго», стрелявшие из всех видов оружия. Наши люди попытались бежать, но им преградил путь непреодолимый утес. Здесь и произошла трагедия. У них больше не было шансов на спасение. Фашисты наступали отовсюду. Раздался взрыв. Капитан Монти подорвал себя. Вместе с ним погиб Марандин. Джузеппе Кастелли, взятый в плен после пыток, на следующий день был казнен. На месте гибели капитана Монти и Марандина мы после войны написали: «Остановись, прохожий, в этом уединенном месте, где враги нашей Родины убили патриотов, давших тебе свободную Италию». На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Якобы Яков. Был ли сын Сталина итальянским партизаном? Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
До этой трагической гибели у капитана Монти, как это тоже часто бывало в партизанской среде, возникла романтическая история с местной итальянской связной. Мы знаем ее имя Паоло Лесси. И уже после смерти капитана Монти родился сын, которого назвали в честь отца его именем Джорджо. Потому что уже тогда было известно, что отца, то есть капитана Монти, звали не Яков, а звали Георгий. Была известна даже его фамилия Георгий Варазашвили. Это настоящее имя капитана Монти. После окончания Второй мировой войны его соратники, бывшие партизаны, через Красный Крест даже нашли родственников в Варазашвили. Это был грузинский юноша из Тбилиси. Он учился в Академии художеств, скульптор. Его биография достаточно подробно реконструирована. И первым это сделал итальянский историк Мауро Галенни, книгой которого о советских партизанах в Италии мы широко пользуемся. Эта книга вышла еще в 1968 году. И вот, рассказывая о капитане Монти, Галенни сделал очень такое курьезное примечание. Он написал следующее. По непроконтролированным сведениям, он употребил этот термин, непроконтролированным, циркулируют известия о том, что капитан Монти – это сын Иосифа Сталина. И поставил точку, не углубляясь в эту историю. Книга Мауро Галенни была переведена на русский язык. Она вышла в 70-м году, но уже тогда то ли переводчики, ну, скорее всего, редакторы, чтобы не смущать советскую публику, это примечание Галенни вырезали. И поэтому в советском, в русском издании идет рассказ о капитане Монти, о Варазашвили, целиком опуская и это примечание, и таким образом избегая возможных вопросов. Как же так? Почему? Откуда возникла эта легенда? Легенда, тем не менее, крепла, разрасталась. Присоединялись какие-то новые детали, новые слухи, основанные, ну, совершенно, скажем так, на вторичных данных. В частности, один из таких очень крепких и упорных слухов был о том, что Светлана Аллилуева, когда она сбежала на Запад, разбогатела благодаря своим публикациям и прочему, она тайком, понятно, что тайком, иначе бы это стало бы всем известно, помогала тому самому Джорджо, который родился уже после смерти капитана Монти. Якобы она собиралась об этом написать, и ей не дали. Якобы Светлана Аллилуева выступала по телевидению, и когда стала отвечать на вопрос о каких-то своих загадочных родственниках, ее прервали, и интервью было обрезано. Якобы этот Георгий все-таки получал большие деньги из Америки и не рассказывал об их источниках. То есть все это, как снежный ком, разрасталось, пока уже в новейшие времена один предприимчивый, скажем так, северный итальянец из все той же зоны Тревиза, называл его имя Луччо Тарцариол, не выпустил книгу. Она вышла полтора года тому назад. И, собственно, я эту всю историю стал раскручивать, увидев заголовок этой книги. В утвердительном виде. Яков, сын Сталина, итальянский партизан. И в этой книге Луччо Тарцариол собрал воедино все какого-то рода то ли сомнительные сведения, то ли пересказанные неверно. Он изучал и фотографии Георгия Варазашвили, сравнивал их с фотографиями капитана Монти и утверждал, что есть некоторое несоответствие, что у Варазашвили была проблема с рукой, какой-то фаланги пальца какого-то не хватало, а на фотографии капитана Монти мы видим эту руку целиком. И, в общем, собрав воедино все эти сведения, он выпустил книгу. Причем к публикации этой книги, и точнее к авторству этой книги, он привлек даже внучку капитана Монти, до сих пор живущую Александру Дзамбон, которая дала свое имя как соавтор, тем самым подкрепляя вот эту легенду о сыне Сталина, сражавшемся в итальянских лесах. Но на самом деле понятно, почему она подключилась к этой мифологии. Потому что этим занимался и ее отец, тот самый Джорджо, родившийся в 1945 году и ездивший в Грузию. О поездке Джорджа в Грузию, о встречах его с родственниками в Арзашвили есть любопытное свидетельство одного грузинского писателя.
Из воспоминаний Ивана Вепхвадзе, грузинского художника и литератора, за свое знание итальянской культуры, прозванного Джованни. Он часто сопровождал гостей из Италии. Джорджо Дзамбон, так звали молодого итальянца, сына погибшего в Италии партизана-грузина, приезжает в Тбилиси. Его встречает многочисленная толпа родственников, число которых возросло в геометрической прогрессии, когда речь зашла о родственных связях с Италией. Впрочем, это могла быть любая страна, лишь бы за границей. Джорджо был молодым человеком, лет 30, невысокого роста, широкоплечий, с широкими, но крепкими ногами и огромными мощными руками. В Италии у него была маленькая строительная фирма, которая успешно функционировала. Однажды во время одного из банкетов он встал и громко заявил: «Я не для того бросил все свои дела, потерял столько времени и потратил столько денег, приехав сюда, чтобы пить и слушать эти нудные тосты. Я приехал, чтобы в конце концов доказать, что я не тот, за кого вы меня принимаете. Я не имею никакого отношения к вашей семье». Услышав такое, я, как громом пораженный, не представлял, как преподнести сказанное собравшимся, и начал что-то выдумывать, стараясь говорить то, что им было бы приятно услышать. Но, глядя на довольные улыбающиеся лица, присутствовавших при подобном заявлении, Джорджо понял, что я не то перевожу, и набросился на меня со словами: «Я взял тебя переводить, а не обманывать, искажая мои слова». Когда Джорджо протрезвел, он попросил у меня прощения и рассказал свою историю. После гибели его отца, которого в партизанском отряде называли капитан Монти, в газетах появилась статья, что это был сын Сталина, Якоб Джугашвили, убежавший из немецкого концлагеря и ставший партизаном итальянского сопротивления. Там же была напечатана его фотография, на которой в профиль он действительно был похож на Сталина. Джорджо родился после гибели капитана Монти, а потом его мать вышла замуж. Отчим усыновил ее сына и дал ему свою фамилию – Дзамбон. Но в том городке продолжают верить, что капитан Монти действительно был сыном Сталина, а родившийся от него ребенок, соответственно, внук Сталина, что в дальнейшем сыграло положительную роль в строительном бизнесе Джорджо Дзамбона. Все шло хорошо до тех пор, пока в Италию не приехал грузинский поэт Иосиф Нанаишвили, который в то время собирался написать поэму о партизанах-грузинах, сражавшихся в итальянском сопротивлении. Проведя свои исследования, поэтическими я их назвать не могу, назовем их журналистским расследованием, и, изучив представленные материалы и свидетельства очевидцев, наш поэт обнаружил, что капитан Монти не был сыном Сталина, а студентом-скульптором Георгием Варазашвили. Это открытие не сыграло положительной роли в бизнесе Джорджа. Как-никак титул «внук Сталина» был для него своего рода рекламой. И вот Джорджо решил приехать в Грузию, чтобы расстроить этот заговор. Я принял близко к сердцу проблему Джорджо Дзамбона и обещал ему всяческую помощь. «Ты понимаешь, — говорил он мне, — эти мои новые родственники в Грузии очень симпатичные люди, но бизнес есть бизнес. У меня жена, мать, дочь, я должен о них заботиться, а дела мои в последнее время пошли плохо». Я понимал Джорджо и сочувствовал ему. Я думал, если столько художников в Советском Союзе живут за счет Ленина, рисуя в художественных комбинатах его халтурные портреты, то почему один итальянский строитель не может жить за счет Сталина?
О том, что капитан Монти — это не Джугашвили, в Италии хорошо знают. На его могиле, он похоронен рядом с местом своей гибели, написано и его имя к этой могиле. Приезжали и члены семьи Варазашвили, его брат, есть и фотографии. И в 1971 году президент Италии, в то время это был Джузеппе Сарагат, подписал указ о присвоении бронзовой медали за воинскую доблесть именно Георгию Варазашвили. Возвращаемся к книге Лучо Таарцарио. Итак, вышла эта свежая книга по моей теме. И надо сказать, что я, естественно, решил ее приобрести, чтобы получше изучить аргументацию автора. Конечно, при рекламе этой книги он называл самые яркие моменты. Та же Светлана Аллилуева, фотографии, о том, что нельзя было говорить об этом, и другие всевозможные такие побочные свидетельства, собранные вместе. И надо сказать, что я уже было занес руку, чтобы купить эту книгу, руку зажав там свою банкоматовскую карточку, но эта карточка выпала из моей руки, когда рядом, а вы знаете, на экранах компьютера появляются другие книги того же автора, я увидел другое сенсационное название книги того же Лучо Торцариолы. Эта книга называется так: «Секретный сын Гитлера в Италии». Причем, согласно аннотации к этой книге, секретный сын Гитлера появился в тех же самых краях, где живет и наш автор Лучо Торцариолы, в регионе Тревизо на северо-востоке Италии. И по возрасту это примерно современники. И история, конечно, другая. В аннотации написано, что молодой австрийский капрал, сражавшийся за германский рейх и поехавший в зимний сезон 17-18 годов отдыхать на севере Италии, в санатории познакомился с местной девушкой, и от этой связи появился сын, которого Адольф Гитлер не признавал, несмотря на то, что есть такого рода очень важные свидетельства, которые потом автор излагал.
Ну и на задней обложке наверняка схватка в горах. Сын Гитлера убивает сына Сталина.
Или наоборот. Ну, естественно, по законам жанра два главных героя должны встречаться. Но мне пришла в голову другая идея. Если вот в этом селении действуют, рождаются и сражаются дети главных действующих лиц 20 века, то наш автор Лучо Торцариолы, я думаю, должен сделать трилогию. Мне даже пришло в голову списаться с ним и предложить им какую-то третью версию. Например, можно написать книгу о тайном сыне, а может быть, тайной дочери, чтобы быть тоже в русле времени Мао Цзэдуна. Ведь Мао Цзэдун наверняка ездил в Европу, в Италию, инструктировал будущих членов Красных бригад. У него родилась дочка, и ее следы наверняка тоже можно найти в тех же самых краях близ Тревизо.
Представляете, какое паломничество начнется туда, и это, вообще говоря, уже такой рыночный проект настоящий.
Полностью с вами согласен. И, быть может, последнее из сенсаций, связанных с именем Сталина, в том же 2019 году, одновременно практически с книгой о сыне Сталина, вышла книга и о самом Сталине, о том, что он скрывался в Венеции. Тоже достаточно обстоятельная книга, рассказывающая о том, что юный Коба, спасаясь от царских ищеек, бежал в Западную Европу и, в частности, укрывался на знаменитом армянском острове Сан-Ладзаро, где есть армянский монастырь, и даже прислуживал там звонарем. Монахи его спрятали, и он бил в колокол, когда приходили местные жандармы-карабинеры и искали беглецов из царской России. Так что такие публикации множатся, волнуют людей, и я думаю, что у нас впереди еще будет немало такого рода открытий.
Ну да, царские дочери, они уже полностью описаны, все эти истории всем надоели, затерты, как старые пятаки. Переходим ко всяким генеральным секретарям, и дуче и фюрерам.
Да, я думаю, что, быть может, наше поколение еще увидит книгу о тайных детях Брежнева. Почему бы нет? Он много путешествовал, видным мужчиной.
Чтобы не произносить более близких имен. Мы заканчиваем передачу «Якобы Яков», посвященную фигуре капитана Монти. Рассказывал историк Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. знали Раю Вайль, памяти нашей коллеги, сотрудницы Нью-Йоркского бюро «Свободы». Рая Вайль скончалась 8 апреля в Джерси-Сити. Ей был 71 год. Она родилась и закончила школу в Риге. Выступала на сцене Народного театра. Блестяще играла в шахматы и участвовала в соревнованиях. Вместе со своим мужем Петром Вайлем и сыном Костей эмигрировала в 77 году и в начале 78-го поселилась в Нью-Йорке. В течение многих лет Рая Вайль была сначала машинисткой, затем городским корреспондентом «Радио Свобода», звукорежиссером и ведущей развлекательных передач. Без ее голоса не обходился практически ни один нью-йоркский выпуск в течение четверти века. Она готовила сюжеты для новостей шоу-бизнеса, для «Песни недели». У Раи был редчайший дар человеческого общения, социальной коммуникации – незаменимое качество для журналиста с микрофоном. Она была способна разговорить самого трудного собеседника, любого круга, достатка и интересов. Могла бы стать лучшим социальным работником и психотерапевтом, если бы захотела. Но она, с присущей ей скромностью, всегда довольствовалась малым, не стремясь делать карьеру. В каком-то смысле она была философом. Философом дружбы, приятельских связей, памяти. Ее глубокая и стихийная интуиция была несомненным природным даром. Даже не постигая сложных текстов Владимира Соловьева или Теодора Адорно, Рая Вайль садилась к микрофону и читала заковыристые цитаты с такой верной и прочувствованной интонацией, словно сама же их сочинила. Сегодня, к 40-му дню ее кончины, о Рае расскажут ее друзья и коллеги. Мы знали Раю Вайль. Александр Генис.
Задолго до интернета один наш слушатель написал мне, что голос Раи не оставляет сомнения в отношении ее внешности. Льдистая блондинка. Я не стал его разубеждать, объясняя, как радикально он ошибся. Когда мы познакомились, страшно сказать, полвека назад, Рая была ослепительно яркой брюнеткой, с седой, не по годам, прядью. Как все тогда, в ранние 70-е, мы играли в Запад, тайно подражали героям Хемингуэя, ценили искренность, браваду и выбирали себе кафе по вкусу, делая вид, что оно не хуже ротонды. Я любил Пилс, Рая – птичник. Но вскоре мы собрались в одну компанию и редко расставались, даже тогда, когда она вышла замуж за Петю Вайля. Достаточно сказать, что на свадьбе гуляли 3 дня, и домой я добрался лишь после того, как сдали бутылки. Дважды. Очень скоро выяснилось, что Рая обладала специальным, мягко говоря, характером. Она никогда ничего не боялась, была импульсивна и любила приключения. Ей ничего не стоило залезть вечером в зоопарк, переночевать в дюнах, примкнуть к чужой компании и зазвать ее к себе. Однажды она вовлекла в наше застолье канадского профсоюзного деятеля, ошалевшего от бурного веселья и, не скрою, домашней браги. Уже тогда я догадывался, что у Раи есть секрет, о котором она сама не знает. Ей все удавалось и сходило с рук. Передвигаясь по жизни крутыми виражами, она избегала беды, как будто не расставаясь с ангелом-хранителем. Таким, например, стал наш друг и начальник Юрий Гендлер. Он обладал невероятным чутьем на людей и умел в каждом найти присущий именно и только ему талант. Дар Раи заключался в характере. Общительным и располагающим к себе всех без исключения, от бездомных до профессоров. Впрочем, она не видела между ними особой разницы и дружила со всеми. Догадавшись о ее уникальных достоинствах, Гендлер выковал из Раи репортера. Для этого хватило магнитофона и идеи. Никогда она не возвращалась с пустой кассеты, никто ей не отказывал в интервью, и любая встреча не проходила бесследно для нашего радио. Самые замысловатые задания оборачивались памятными программами. Шотландский парад на Пятой авеню, юбилей Маяковского в Гарлеме, рыцарский турнир в Аптауне. Я могу перечислять без конца, но и так понятно, что все складывалось в одну пеструю, веселую мозаику нью-йоркской жизни, в которой всем хотелось бы поучаствовать. Если это была пропаганда, то правильного отношения к действительности, доверчивого, дружелюбного и без оглядки. Люди это ценили и отвечали взаимностью. Как-то я набрался нахальства и попросил Раю взять интервью у Фукуямы. Дело было в эйфорические 90-е, когда развал Советского Союза и смерть коммунизма давали основания для безумно оптимистических прогнозов. Главным из них была гипотеза конца истории, которая обещала прекратить свое течение в связи с победой западных ценностей, демократии и свободной экономики. Автор этой доктрины был нарасхват. Он был философом десятилетия, и поток интервьюеров со всего света рвался к нему за ответами на насущные вопросы бытия и заодно политики. Не рассчитывая на результат, я все же отправил Раю на охоту. Вскоре вся наша редакция, обомлев, слушала телефонные переговоры. «Привет, Фрэнсис», — говорила Рая. «Сейчас я занята, созвонимся завтра и поболтаем». Так Фукуяма стал своим и участвовал в нескольких передачах, безропотно отвечая на ее вопросы. Рая никто не отказывал, на нее никто не сердился и не обижался даже тогда, когда хотелось и было за что. Прожив рядом столько лет, я научился ее не столько понимать, сколько ей завидовать. И когда она умерла под опекой того же ангела, легко, во сне и быстро, я написал то, что всегда о ней думал. Рая жила в Дао, пока мы к нему рыли подкоп.
Александр Гинес. Дальше я хочу дать слово Марине Ефимовой. Снаряды падают кучно. Через несколько дней после этой записи по скайпу Марина скончалась. Этот некролог – ее последняя запись. Последний, как говорят на радио, скрипт.
Мы с Раей Вайль работали вместе четверть века. Она, как и я, не была профессионалом. Мы обе учились на ходу. Но у нее было несколько врожденных талантов, необходимых журналисту. И, пожалуй, первым таким талантом я назвала бы смелость. Рая не боялась ничего нового, не боялась техники, не боялась браться за неизвестную работу, не боялась микрофона и не боялась неудач. Самый неудачный день кончался тем, что Рая придумывала себе утешение, развлечение, надежду на завтра, и уже к вечеру нужен был небольшой повод, чтобы она залилась своим хрипловатым смехом. Вот уж кому был незнаком смертный грех уныния. Другим ее талантом был талант интервьюера. То, что было для меня пыткой выйти на улицу и взять интервью у прохожих, для Раи было возбуждающей и интересной задачей, а то и развлечением. От смертельно усталых пожарных в день после взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке до знаменитого барда Пола Саймона в разгар его концерта в Центральном парке никто не отказывался дать Рае интервью. Я думаю, потому что у нее была способность легко и естественно создать душевность разговора и даже интимность. От нее шла волна доброжелательности и заразительной веселой энергии. Болеть Рая отказывалась. Мы как-то устроили юбилейный редакционный банкет в ресторане «Самовар» у Ромы Каплана. Мы все уже были тогда не молоды, у всех были болезни. У Раи серьезный диабет. Но она, конечно, и выпивала, и курила. После ужина начались танцы под какую-то невероятно заводную музыку. Мой муж Игорь подхватил Раю, и они так отплясывали, что все перестали танцевать и собрались вокруг них смотреть. А когда танец кончился, устроили им овацию. Игорь поднял руку и сказал: «Прошу обратить внимание на то, что это был танец подагрика с диабетиком». Все хохотали. И пуще всех Рая от души. Рая Валь была красивой женщиной, но и красота ее была неординарной. Яркие молодые глаза и седые кудри. Однажды она покрасила волосы в свой натуральный черный цвет. Я сказала: «Рая, верни свою роскошную седину. Ты была экзотической итальянкой, а стала брайтонской еврейкой». «Ничего-ничего», — сказала Рая, — «зато ко мне снова стали приставать на улице». К ней приставали на улице. В нее влюблялись с первой встречи. В один ее хрипловатый сексуальный голос влюблялись. Я сама читала письма слушателей. И Рая ничего не упустила, ничего не проворонила в жизни. Она была женой, любовницей, музой, подругой. Она была преданной дочерью и матерью. Она была замечательной бабушкой. Она взяла от жизни все, что та ей предлагала. И умерла, не постарев.
Марина Ефимова. «Мы знали Раю Вайль», – вспоминает Ян Рунув.
«Мы познакомились, если не ошибаюсь, в 1980 году. Моей первой в Америке работой по профессии я обязан благотворительной организации любавических хасидов «Хама», которая решила создать русскоязычное радио. Менеджером-организатором радио был раввин Берл Хаскелевич. Он пригласил меня сначала диктором, и он же чуть раньше взял на работу машинисткой Раю Вайль. Мы оба получали гроши, но, в общем, делали то, что умели. Рая всегда отличалась легкостью в общении с кем угодно. С хасидами тоже нашла общий язык. Единственное, что им не нравилось, она каждый день в рабочее время долго и громко говорила по телефону, в основном с мамой, споря по поводу воспитания сына Кости, своего образа жизни и отношений с мужчинами. Темы разговоров резали слух религиозным людям, и Рая вскоре ушла с этой работы. Затем мы встретились уже на радио «Свобода», где Рая поначалу тоже работала машинисткой, печатая чужие тексты. А меня брали иногда чужие тексты читать. Поскольку в нью-йоркской редакции штатных сотрудников было мало, дикторов вообще в штат не брали, в отличие от штаб-квартиры «Радио Свобода» в Мюнхене. Поэтому тексты приходилось читать чуть ли не всем звукорежиссерам, таким как Мила Фиготина, Вадим Консон, Сева Каплан, и всем машинисткам, в том числе Рае Вайль. Причем женский голос был нужен даже чаще, поскольку большинство авторов были мужчинами, и женский голос хорошо контрастировал. Особенно часто брал ее в свои передачи писатель Аркадий Львов, у которого была своя постоянная рубрика. Рая была очень компанейской. Иногда мы все собирались у нее дома шумной, веселой компанией. Она была для всех своя. Тот факт, что многие, начиная от Юрия Гендлера, возглавлявшего Нью-Йоркское бюро «Радио Свобода», до штатных и внештатных сотрудников называли ее по-школьному «Райкой», говорило об особо теплых и дружеских с ней отношениях. Тот же Юрий Гендлер разглядел в ней журналистские способности, стал давать ей задание взять интервью на улице по поводу каких-то культурных, социальных событий в городе. Рая, как правило, приносила очень живой материал, который украшал программу «Бродвей 1775». Было такое радиообозрение, которое было придумано Гендлером и авторами и ведущими которого были Марина Ефимова и Сергей Довлатов. После сведения работы Нью-Йоркского бюро к минимуму и, как говорится, ухода на заслуженный отдых, Рая будто обрела вторую молодость и вторую профессию. Она стала фотографом и, можно сказать, блогером. Каждое утро она выставляла на Фейсбуке фотографии восхода солнца, которые делала с балкона своей квартиры в городе Джерси-Сити, и делала совершенно замечательные пространные подписи. Эти красочные фотографии и тексты были полны жизнелюбия, поэтичности, юмора. И те, кто видел это, а таких людей и почитателей таланта Раи Вайль было множество, получали заряд хорошего настроения на весь день. Бывший редактор нью-йоркской редакции Владимир Морозов сказал мне, Рая была словно певчей птичкой, щебетала своим чуть хрипловатым голосом и казалось, что будет щебетать всегда. В год коронавирусной пандемии, когда люди тяжело болели и умирали от ковида, уход из жизни Раи Вайль оказался для меня полнейшей неожиданностью, шоком. Смотрю на ее фотографию и не могу поверить, что Раи Вайль больше нет.
Ян Рунов. Слово Владимиру Морозову.
Рая Вайль была хорошим репортером еще и потому, что пользовалась простыми словами и короткими фразами. Побывав в отпуске на острове Пуэрто-Рико, она привезла оттуда репортаж. Одним из ее героев там оказался молодой парень по имени Ленин. В Латинской Америке такое случается. И другой автор накрутил бы вокруг этого юного Ленина кучу эмоций. А Рай просто написала. «Я спросила у Ленина». А дальше шло что-то про море и горы. Когда-то мы с Мариной Ефимовой вели часовую программу «Бродвей 1775», названную так по адресу нашей нью-йоркской редакции. И нам приходилось править репортажи и интервью, сделанные разными авторами. А школа правки у меня была, каюсь, бульдозерная, полученная когда-то в советской газете «Гудок». И однажды я превзошел себя и вычеркнул слишком много. Рая обиделась, мы разругались. Но через полчаса уже мирно толковали о завтрашней программе. С ней можно было говорить без обиняков. Как-то после легкого сабантуя в редакции Рая и ее тогдашний бойфренд Аркадий предложили подвезти меня до дома. Им было по дороге. «Только если за рулем будет Аркадий», — ответил я. «Как Аркадий?» — удивилась Рая. «Ведь он же пьяный». «Нет, лучше я поеду с ним с пьяным, чем с тобой с трезвой». Рая не обиделась на мое явное хамство и легко уступила место за рулем. Ее водительский стиль был в редакции легендой. Как-то она проезжала тоннелем под рекой Гудзон, и все тот же Аркадий, будучи пассажиром, то и дело поддразнивал ее, что, мол, тащишься, как черепаха. В тот период знакомства с нашей Раей он, очевидно, еще не понял, с кем имеет дело. Рая тут же резко прибавила скорость, и они благополучно врезались в какую-то подземную колонну, остановив движение под Гудзоном. Это было так давно, что я уже и не помню, кто из них сломал пару ребер, а кто отделался приличными синяками. В Америке все больше штатов легализуют марихуану. Сегодня это сделано уже в 17 из них, а также в федеральном округе Колумбия и на территории Гуам. А в те древние времена, лет 30 с лишним назад, властям еще не пришла в голову светлая идея о медицинском применении марихуаны, и тем более о рекреационном. Гораздо раньше это поняли, так сказать, простые американцы. Все знали, где купить джойнт. И не только в таком гнездилище разврата, как город Нью-Йорк, но и в тихой горной деревне за 200 верст к северу от него, где я теперь в основном и живу. Не знаю, как в городе, а в моей деревне издавна растят травку и в огороде, и в подвалах просторных здешних домов, и на полянах, если лес рядом. В гостях мне не раз предлагали самокрутку. Я извинялся и отказывался, так как никогда не курил, и не смог научиться тянуть самое простое курево даже там, где к этому пристрастились почти все остальные, то есть в школе. В деревне мне предлагали и печенюшки с травкой. Это я однажды съел и запил чайком. Все бы путем, но вскоре появилось ощущение, будто у меня в голове надули футбольный мяч. И хорошо, что домой надо было не ехать, а идти. А Рая издавна курила марихуану и ни от кого не скрывалась. Как-то купила травку прямо возле редакции. Наши бы никто не обратил внимания, но заметил один из американских коллег и тут же сообщил тогдашнему боссу нью-йоркской редакции Юри Гендлеру. Тот вообще-то добряк, пришел в ярость, хотя, похоже, не по поводу зелья, а потому что Рая так глупо попалась. И получать нахлобучку от американского начальства приходится ему. «Гайка, катись домой, загаза! И неделю не показывайся в редакции! Увижу – убью!» Ее бесшабашность, точнее, безбашенность, иногда проявлялась и в выборе мужчин. Они бывали разные. Их перемену Рая тоже ни от кого не скрывала. Один по прозвищу или по профессии оказался «сырник», и вся редакция иногда лакомилась дарами его вкусного цеха. В этой смене сырников не было ни разврата, ни отчаяния, ни корысти, а что-то от цветаевской святой грешницы. «Проста моя осанка, нищ мой домашний кров, ведь я островитянка с далеких островов. Живу никто не нужен, взошел ночей не сплю, согреть чужому ужин, жилье свое спалю. Взглянул так и знакомый, взошел так и живи. Просты наши законы, написаны в крови. Луну заманим с неба в ладонь, коли мила. Ну, а ушел, как не был, и я, как не была». И вот ее нет. Я вспоминаю про нее с улыбкой не только потому, что так положено об ушедших. О Рае Валь всегда было трудно даже плохо подумать. В 40 лет, в 50, в 60 она была все та же. Птичка певчая. Собственный взрослый сын ласково называл ее Чиж, Чижик. Приветливое сияющее лицо, такое радостное, будто она только что в лотерею миллион выиграла. На самом деле выиграли мы, однажды встретив ее, и проиграли, когда ее не стало.
Владимир Морозов. Знали Раю Валь. Фотограф и балетный критик Нина Алаверт.
Она была очень солнечная. И вот это для меня было в ней главное. Она так любила жизнь и все проявления жизни и умела из них извлекать для себя радость, удовольствие и делиться этим со всеми вокруг. Это вообще, знаете, 40 дней тому назад рано утром мне позвонила моя приятельница и говорит: «Очень так растеряна. Знаешь, открой компьютер, открой Фейсбук. Там кто-то написал, что Рая Валь умерла, но ведь этого не может быть». И я, конечно, сказала ей: «Конечно, не может быть». Понимаете? Я знакома с ней давно, наверное, с начала «Нового американца». Но мы некоторое время жили на одной улице. И дружили, ходили друг к другу. Так что я вот так с ней была в довольно близких отношениях. Потом она переехала. Недалеко, но все равно. переехала. Мы стали видеться, конечно, гораздо реже. В последнее время уж совсем редко, тем более с этой изоляцией годовой. Говорили по телефону. Так я была, в общем, в курсе ее дела, она моих. И, понимаете, вот у меня такое сейчас тоже ощущение, что, ну, живет она где-то. И я просто с ней, ну, не разговариваю, ну, не вижусь. А что она умерла, такого быть не может.
Нина, скажите, а насколько я понимаю, может быть, я не прав, Рая все-таки к вот общей газете, к общей радости, к общему делу, к новому американцу отношения не имела?
Да, насколько я помню, не имела, но как и жена Генниса, хотя не уверена, не помню, может быть, что-то она делала. Ну, все, знаете, жены, мужья, подруги всегда были вовлечены немножко в эту общую жизнь. Тогда это была такая счастливая пора нашей общей жизни.
Вот при всей этой легкости характера Райанова был ли какой-то вектор, было ли какое-то направление, философия, кредо, если можно это говорить по отношению к такому легкому и немножко взбалмошному человеку, как Рай? Было ли что-то, чем можно определить направление ее движения по жизни?
Знаете, я бы так с такой философской точки зрения не могу твердо сказать, но было, потому что она воспитала замечательную внучку, которая, собственно, была ей как дочка. Потому что мама уехала, девочка осталась у нее на руках, и она вырастила милую, воспитанную, образованную девочку. И, значит, был в ней какой-то твердый положительный вектор понимания, так сказать, что хорошо, что плохо, что порядочно, что непорядочно, каким должен быть человек, что-то было. Я так просто по-другому определить не могу.
Нина Алаверт. На радио Рая Вайль любила готовить музыкальные передачи, большие программы об американском кино. Вместе с режиссером Славой Цукерманом вела ежегодные обзоры присуждения премии «Оскар». Микрофон Славе Цукерману.
Рая была среди первых моих знакомых в Америке и оставалась вот до конца своей жизни. Пару недель тому назад я, кстати говоря, ей позвонил и сказал: «Рая, я вот тут подумал о том, что мы с тобой, пожалуй, единственные живые из всех, на сегодняшний день остались живыми, из всех, кто работал на радио «Свобода» в 1976 году». Она совершенно спокойно к этому отнеслась. И как бы ее реакция была неожиданна для меня. Она как бы отнеслась как простой такой, ну, как бы я ей сказал, что, да, слушай, ты там купила книжку, прочла новую книжку какую-то или видела ли фильм. Ей не казалось странным, что прошло столько лет. И, между прочим, все эти годы мы были достаточно близки, и у нее сменилось три мужа, можно сказать, и все эти три мужа были моими близкими друзьями. И все они умерли тоже. Ее оптимизм был столь высок, что она даже не восприняла этот разговор как что-то грустное. Она продолжала так же весело говорить, как будто бы, ну что, вот такова жизнь. Поэтому, когда через пару недель вдруг пришла эта грустная новость о ее смерти, она меня шокировала в особенности, потому что представить себя Раю, умершей, мне совершенно невозможно. И я вижу, что эти мои чувства разделяют все, кто ее знал. Она занимала совершенно особую роль в моей жизни. И моя жизнь, она как бы с самого начала разделилась на две совершенно отдельные жизни. Одна жизнь была на «Радио Свобода», и не только на «Радио Свобода», а вообще со всеми друзьями из русской эмиграции. Другая жизнь была там, где я, поскольку я режиссер, я хотел снимать кино и начал сразу работать на это. И у меня появились новые американские друзья, кинематографисты. И вот эти две компании совершенно никак не пересекались. Не пересекались не потому, что я этому как-то препятствовал. Я этому совершенно не препятствовал. Всем пути были открыты туда и обратно. Из как бы русских в американцы, из американцев в русские. Но они не хотели. Я должен сказать, что «Радио Свобода» 76-го года ощущалась мною как такая капсула следующий из России. Там была совершенно замкнутая жизнь, имеющая больше отношения к России, чем к Америке. Я помню, мы ехали выступать куда-то в Нью-Джерси в автобусе среди русских эмигрантов с группой из работников «Радио Свобода» и пересекали Гринвич-Виллидж. Один из моих друзей, не стану называть его имя, тоже работник нашей эмиграции на «Радио Свобода», сказал мне: «Эх, никогда не был в Гринвич-Виллидж, а так хочется». Я говорю: «Кто ж тебе мешает?» Сел на метро там или даже пешком дошел, это не так далеко. Он говорит: «Боюсь». «А чего же?» Я говорю: «Ты боишься?» «Ну вот, говорит, еще немножко английский язык подучу и шагнул». В это время у меня уже были все ближайшие друзья американцы в Гринвич-Виллидже, через несколько месяцев я сам туда переехал. Так вот, я должен сказать, за все эти годы, с того момента и до последнего дня, единственным человеком, который одинаково принадлежал к обоим группам, была Рая Вайль. У нее было какое-то удивительное качество естественного входа в любую группу. Она могла прийти ко мне в гости, и меня не было дома, там, положим, зайти к соседу моему, Бобу Брейте, который меня в этот дом, в общем-то, пригласил жить, ну, кастинг-директору моего фильма и многолетнему другу с тех пор. Он был профессором актерского мастерства, и каждый вечер у него собиралась гигантская толпа, связанная в большой степени с антиворхоловской толпой. Многие люди пересекались, все самые были там и тут. Это были в основном ближе всего к хиппи группа это была. Быт их был совершенно иной, чем быт русских. И поэтому вот пересечения никак не получалось. И я помню, один мой друг из русской эмиграции пришел ко мне, и Боб Брейди спрятался от него и сказал: «Ты что, не инспектор или по электричеству пришел?» Потому что друг был в галстуке, в пиджаке. Представьте себе, в этой компании человека, который бы был в галстуке, в пиджаке, в компании вот этой кинематографической, американской, было совершенно невозможно. Ну и вот Рая могла прийти к Бобу точно так же, как ко мне. И настолько интересно, что действительно за все годы этой жизни она была единственным таким человеком. Даже, скажем, одно время ее гражданским мужем был Аркадий Львов, писатель, который был действительно моим очень близким другом. Аркадий Львов очень часто меня посещал. Кстати говоря, никогда, по-моему, насколько я помню, они не были у меня вместе. И вот Аркадий, будучи у меня, никогда бы не перешел бы на лестничную площадку к моим американским соседям. И они, если бы зашли, они бы не стали никак с ним общаться. Просто у него не было этой никакой потребности. В то же время Рая как бы вот принадлежала к обоим компаниям. Я тут, вспоминая, разговаривая с другими друзьями, они вспомнили, что когда она только приехала из Риги, она начала работать машинисткой для хасидов. И там тоже хасидов Хабад. Она как бы оказалась и в русской компании, и в хасидской компании своим человеком. Вот она обладала этим удивительным свойством быть везде своей.
Режиссер Слава Цукерман. Прощаясь сегодня с нашей коллегой, приятельницей, собеседницей, хочется сказать о той профессиональной черте, которую привыкаешь не замечать, сживаешься с ней как с чем-то естественным. Это такая простая вещь, как человеческий голос, интонация, тембр. Женский голос в России и в зарубежье, на русских радио, это, на мой взгляд, главный дефицит. Есть сколько угодно женских, дикторских голосов, звонкие, хорошо поставленные, напористые, еще больше вульгарных, нагловатых, базарных. Умный женский голос редок, как крупный алмаз. У Раи был именно такой, теплый, чуть посаженный от курения, умудренный, очень располагавший, дружественный, снисходительный. Был бы я поумней да подогадливей, я записал бы сказки, хорошую прозу в ее чтении. Что теперь сетовать?
Имя Мэрилин Монро не случайно так часто упоминается в этом последнем, в 20-м столетии году. Как это ни странно звучит, но именно она во многом предопределила и предварила процессы, проявившиеся в 60-е годы. Возьмем, к примеру, ее трагическую смерть в раннем возрасте. Эта смерть была первым подобным шоком эпохи. За ней последовала смерть президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, затем Мартин Лютер Кинг. А сколько звезд рок-н-ролла безвременно ушли из жизни в 60-е? Джанет Джоплин, Джимми Хендрикс, Джимми Моррисон, Бодди Холли. Мэрилин открыла эту страшную эпидемию смертей. Была в той эпохе еще одна черточка, очень близкая духу Мэрилин Монро. Беспрерывная жажда наслаждения, которую невозможно удовлетворить. Жизнь Мэрилин Монро стала первым символом этой неутолимой жажды. Дитя своего времени и в то же время ребенок, выросший без любви, она не могла найти достойный объект любви. Вторым ее мужем стал знаменитый бейсболист Джо Димаджио, третьим драматург Артур Миллер. Ни с тем, ни с другим она не могла ужиться. В промежутках были бесчисленные любовники. Среди них звезды первой величины – Франк Синатра, Ив Монтан. Все ее любили, все ее ценили.
Мы знали Раю Вайль. Светлая память, Раечка. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Режиссер Наталья Аркадьева, редактор Иван Толстой.